Глава 10. Генеалогическое древо. Подглава «Кость с костью своей». Скелет млекопитающего – настоящий шедевр. Не в том смысле, что он сам по себе прекрасен. Нет, я имею в виду тот факт, что мы вообще можем говорить о скелете млекопитающего. Ведь это сложнейшая, мастерски подогнанная конструкция, одновременно столь различна и столь очевидно единообразна у многообразных млекопитающих. Собственный скелет знаком нам достаточно близко, так что обойдемся без иллюстраций. Однако взгляните на скелет летучей мыши. Не правда ли удивительно, что каждая ее кость – аналог в человеческом скелете? Мы ясно видим это, конечно, благодаря порядку сочленения. Различаются только пропорции. Кисти у летучих мышей пропорционально велики, но вряд ли мы не заметим сходства наших пальцев на руках и длинных костей мышиных крыльев. Рука человека и крыло летучей мыши – два варианта одной и той же вещи, и никто в здравом уме не станет это отрицать. Существует термин для описания такого сходства – гомология. Крыло летучей мыши и наша кисть гомологичны. Скелет нашего общего предка сжимался и растягивался. Одна часть за другой, в разных направлениях, в разных филогенетических линиях. Еще удивительнее то, что этот принцип работает и для крыла птеродактиля, хотя и в других пропорциях. Перепонка крыла птеродактиля, по сути, опирается на один палец – мизинец. Конечно, из-за такой гомологии можно и в истерику впасть, ведь мизинец обязан быть маленьким и хрупким. Но это безусловная глупость, потому что мизинец птеродактиля имел длину, сопоставимую с его телом, и ощущался примерно так, как мы ощущаем руку. Тем не менее, картина иллюстрирует тот же принцип. Пятый палец видоизменялся в соответствии со своим названием – нести перепонку крыла. И несмотря на различия в деталях, это все-таки именно пятый палец, на что указывает его положение относительно остальных костей скелета. Эта длинная крепкая опора, поддерживающая крыло, гомологична нашему мизинцу. Помимо настоящих летающих животных, птиц, летучих мышей, птерозавров и насекомых, существуют животные планирующие, и этот навык кое-что говорит о происхождении полета. Планирующим животным также нужны перепонки и скелетный каркас. Однако в этом случае каркас не обязан происходить от пальцев руки, как крылья летучих мышей и птерозавров. Белки, летяги и кускусы планируют, растягивая перепонку между руками и ногами. Пальцы при этом не несут особой нагрузки и поэтому не увеличиваются. Я, страдающий неврозом мизинца, с большим удовольствием очутился бы в шкуре летяги, чем птеродактиля, поскольку привык выполнять тяжелую работу руками и ногами, а не пальцами. Взгляните на скелет летучего дракона, еще одного элегантного лесного параплана. Одного взгляда достаточно, чтобы понять, у него каркасом крыльев перепонок стали не пальцы, не руки или ноги, а ребра. И снова очевидно сходство его скелета со скелетами других позвоночных. Можно перебрать все кости одну за другой и каждый найти аналог у человека, летучей мыши или птеродактиля. Шерстокрыл родом из лесов Юго-Восточной Азии, напоминает летяг и кускусов. Однако его несущий перепонку каркас включает, кроме рук и ног, хвост. По мне, это какая-то несуразица. Хотя я вообще не могу представить, что значит обладать хвостом. Впрочем, у людей, как и у других бесхвостых обезьян, есть рудиментарный хвост – копчик. Нам, почти бесхвостым обезьянам, трудно понять, как чувствует себя паукообразная обезьяна, хвост которой вытягивается на длину позвоночника. На цветной вклейке 26 видно, насколько он длиннее и без того длинных рук и ног. Как у многих обезьян нового света, хвост паукообразной обезьяны на редкость цепок, то есть приспособился к хватанию и почти превратился в лишнюю руку. И вправду, хвост этой обезьяны выглядит как рука или нога. Скелет этого хвоста подобен хвостам остальных млекопитающих. Однако он видоизменился для выполнения других задач. Его позвонки решительно такие же, как в хвостах остальных млекопитающих, включая нас с нашими копчиками. Только представьте, каково это – быть обезьяной с пятью руками, на каждой из которых, к тому же, можно радостно висеть. Я не могу это представить, но знаю, что хвост паукообразной обезьяны гомологичен моему копчику, а невероятно длинная и мощная кость крыла птеродактиля гомологична моему мизинцу. Другой сюрприз того же рода – лошадиное копыто. Оно гомологично ногтю нашего среднего пальца. Лошади, в отличие от нас, буквально ходят на цыпочках. Они практически полностью утратили остальные пальцы и ногти на ногах. Наши указательные и безымянные пальцы и их эквиваленты на ногах гомологичны приросшим к пястным костям лошади грифельным костям, практически невидимым под кожей. Грифельная кость лошади гомологична средней пястной кости нашего запястья и плюсневой кости стопы. Так что немалый вес лошади, например, тяжеловоза клейдестальской породы или шайра, несут только средние пальцы передних и задних конечностей. Пример с гомологией среднего пальца человека и летучей мыши очевиден. Скажу также, что иногда лошади рождаются с тремя пальцами, один из которых обычен, а два других снабжены миниатюрными копытцами. Правда ли прекрасная идея, почти беспредельная изменчивость? Причем каждая модификация сохраняет безошибочные следы оригинала. Превосходная иллюстрация – литоптерны, вымершие южноамериканские травоядные. Не похожие ни на какое современное животное, тем более на лошадь, но точно с такими же, как у нее, ногами и копытами. Лошади Северной Америки и литоптерны Южной независимо сходным образом избавились от всех пальцев, кроме среднего, и нарастили на нем копыта. Возможно, причина в том, что у травоядного млекопитающего не так много способов стать быстрым бегуном. Лошади и литоптерны пришли к одному решению – избавиться от ненужных пальцев и приобрести копыта. Коровы и антилопы нашли другое решение – два пальца. Следующее утверждение сначала выглядит парадоксальным, однако вы скоро убедитесь, насколько оно верно и важно. Скелет млекопитающих одинаков, но отдельные кости различны. Под скелетом я понимаю набор костей, соединенных друг с другом в определенном порядке. Форма костей в этом случае не является свойством скелета. Такое определение скелета не учитывает форму отдельных составляющих, заботясь только об их упорядоченности. Кость с костью своего, или как поется в более бодром варианте этого пассажа, пальцы к ступне, а ступня к лодыжке, а лодыжка к ноге, а нога к колену, а колено к бедру, а бедро к тазу, а таз к позвоночнику, а позвоночник к плечам, а плечи к шее, а шея к голове, я слышу слово Господне. Суть в том, что это гимн буквально всех млекопитающих, и даже всех наземных позвоночных. Например, наша голова состоит из 28 костей, в основном скрепленных жесткими швами, и всего одной большой подвижной костью, нижней челюстью. Удивительным образом, те же 28 костей, которые даже можно назвать одинаково, имеются у всех млекопитающих. Шейный позвонок к затылочной кости, а затылочная кость к теменной, а теменная к лицевой, а лицевая к лобной, ну и так далее, а 27-я кость к 28-й. Порядок одинаков, хотя форма костей млекопитающих радикально отличается. Какой отсюда следует сделать вывод? Мы ограничились современными животными, так что не видим эволюции в действии. Мы как детективы, явившиеся на место преступления. Скелеты современных животных сходны ровно настолько, насколько это можно ожидать от потомков одного предка, скелет которого постепенно изменился. Общий предок некоторых животных, например, жирафа или акапи, жил сравнительно недавно. Но называть жирафа вытянувшимся акапи некорректно. Это два современных вида. Однако разумно предполагать, что общий предок больше походил на акапи. То же самое с импала и гну. Они близкие родственники. и в родственном отношении отстоят немного дальше от жирафа и окапи. При этом все четыре вида – дальние родственники других парнокопытных, включая свиней и бородавочников. Все парнокопытные – еще более далекие родственники лошадей и зебр, кузенов, не имеющих раздвоенного копыта. Можно сколь угодно долго подбирать пары кузенов, потом объединяя кузенов в группы, эти группы в группы групп кузенов, группы групп кузенов в группы групп кузенов и так далее. Всем известно, что у кузенов и кузин общие бабушка и дедушка, а у троюродных – прабабушка и прадедушка. Все указывает на разветвленное дерево предков и потомков, то есть генеалогическое дерево. Я сразу перешел от дерева сходства к дереву родства, но не поспешил ли я с этим заключением? Нет ли других интерпретаций? Едва ли. Иерархический характер сходства был замечен креационистами еще в додарвиновскую эпоху. И у них, конечно же, было не эволюционное объяснение, на редкость надуманное. Характер сходства, утверждали они, есть отражение ограниченного числа лейтмотивов у Творца. У него были разные соображения о том, как делать животных. Он разрабатывал все линии одновременно, например, отдельно млекопитающих и насекомых. В рамках линии млекопитающих было четкое и обстоятельное деление на подтемы, например, парнокопытные, и подтемы, например, свиньи. Здесь столько ухищрений и попыток выдать желаемое за действительное, что современные креационисты редко вспоминают об этом объяснении. Как и в случае с географическим распространением животных, они предпочитают игнорировать доводы сравнительной анатомии, считая за лучшее для себя обращаться к ископаемым. На этом поле им почему-то спокойнее.